И вот, а воздержание чем оно хорошо? Тем, что человек, он, освободившись от рабства желудкового, от рабства материального, сам повелевает себе, когда ему что ему есть, там, да, что ему пить, он себе хозяин, а не желудок ему хозяин. Действительно, вот воздержание, оно делает человека способным к познанию небесных реальностей. Воздерживающийся человек высвобождает свои силы ранее порабощенной желудку. Да? Или вообще своей телесности. И поэтому известно, что даже в обычной жизни, да, сытый брюх к учению глух, помните, да? Почему? То есть разум порабощается, напрямую совершенно порабощается чему? Порабощается всем этим вещественным делам. Ну, понятно, что вся кровь к желудку, голова бескровлена, думать невозможно. Поел, можно поспать. Поспал, можно поесть. Да, вот начинается вот такая жизнь.
Как скотина.
Да. Вот. А как раз-то воздержание, оно помогает из этого вырваться. Здесь мы должны перейти к следующей страсти, которая заедает человека. Кстати, она с первой страстью связана. Следующая страсть – это страсть блуда. Блуд – это слово «блуждать», да? Блудом вообще называются все плотские связи вне брака. А в случае, если люди находятся в состоянии брака, да, их измен называется прелюбодеянием. Это более тяжелый грех, чем блуд. Блуд, он чем страшен? Тем, что человек, он свое тело оскверняет, он отдает свои члены, отрывает их от Христа, отдает их блудниц, как говорит апостол Павел. Он порабощает свое, он грешит против своего тела. Заметьте, это Писание не говорит, что блуд – это грех тела. Это грех против тела. Вот. И блудник, он на самом деле, удаляясь от Бога, он лишает себя благодати Духа Святого, потому что Дух Святой, он живет только в чистом человеке. Сказано, Дух премудрости не будет обитать в теле, причастном греху. Опять-таки заметить, что блуд это не является чем-то иным, как тем, что порабощением человека. Вы понимаете, да, что блуд порабощает человека страшно. Он опять-таки лишает человека всякой возможности думать о чем-то ином, кроме как о блуде.
А будет ли, батюшка, обвиняться человечество лучшим вот в этом смысле?
Да, после страшного суда только. После великого разделения. Итак, здесь тоже очень важно помнить, что вот это все эти блудные грехи, которые есть у людей, они их огромное море там, да, и кроме непосредственного блуда, там, или противоестественного греха блуда, там, как гомосексуализм, например, да, отвратительного в очах Господа, существует там то, что ведет к блуду, например, там, блудные передачи, блудные разговоры, там, да, все эти вещи, они являются действительно тем, что оскверняет человека, буквально в смысле делает человека нечистым. Но при этом это состояние, оно ведет к деградации ума человека. Как говорил один тиран, когда к нему пришел другой тиран за консультацией, что ему делать, он говорит, все свои потенциальных противников, самых умных людей, да, самых талантливых людей, самых влиятельных людей, сведи с проститутками, они будут тебе не опасны. Понимаете, да? Потому что они будут только думать только о вине, о бабах. Все. Опять-таки, здесь, конечно, не идет речь о том, что виноваты мужчины или женщины, или пол, разделение на полы, а виноваты, опять-таки, злоупотребление этим. Когда человек свою душевную силу, он употребляет на недолжные средства. Причем самую сильную душевную силу, силу к любви. А блуду противоположно добавить какая?
Целомудрие.
Целомудрие. А что такое целомудрие? От какого слова происходит? Целостная мудрость, понимаете? Вот очень важно, что целомудрие это не просто отсутствие блуда. Это именно некая положительная чистота. Это та чистота, при помощи которой человек может увидеть Бога. Целомудрие это когда то состояние, когда ум человека покоен Богу, воля покорна уму и чувство покорна уму. То самое состояние, которое было у кого? Потом на грехопадение. Вот целомудрие оно достигается при помощи того, что человек, во-первых, воздерживается сначала от явных блудных дел, так? Понятно, с этого начинается, но это все не заканчивается. Он воздерживается от разговоров блудных, там он убегает от этого. Он молится Богу, он не осуждает ближних, и он контролирует свое тело. Вот известно, что, например, человек, который болит страсть блуда, должен изменить свой рацион. Начинать нужно с чего? С острого, потом жирного, а потом сладкого. Ну, то есть, понятно, сначала отказаться от острого, если там приступ блуда именно. Это, кстати, не возрастная вещь, на самом деле это напрямую связано даже с физиологией обычного человека, понимаете? Это буквально в смысле разжение происходит, да? Подскакивает уровень гормонов в крови, и все, понимаете? В этом смысле отцы церкви очень мудрые были. Потом уточняющего, да, если это не помогло, то более жирное, а если это не помогло, то уже сладкое. То есть, понимаете, такое постепенное обуздание человека. А если человек и это не помогает, нужно спать на жестком, даже на земле. Ну, тоже, кстати, тоже понятно, да? То есть логика совершенно понятна. Обязательно спать одетым. И в случае острого приступа там уменьшает количество воды. Все эти вещи, на самом деле, они имеют четкое обоснование даже физиологии человека, да, но они сами никогда не будут работать без условия, без молитвы и без неосуждения. Потому что бывает, человек вроде как все это делает, но если он осуждает других людей за блуд, он обязательно в него впадет. Понятно, да, потому что Господь это делает так, что если человек в чем-то кого-то другого осуждает, то он обязательно в это сам падает. Вот. Теперь по поводу вот этой добавительной чистоты. Вот эта добавительная чистота заключается уже и также в том, что человек постепенно излечивается от копошения помыслов вообще всех. Вы знаете, что изначально человек не фантазировал. Знаете, да? Вообще способности фантазии у человека не было изначально. У человека была сначала изначально способность видеть смысл каждой вещи, замысел Бога, а каждой вещи и способность сотрудничать с этим замыслом. Поэтому он не выдумывал смысл, а просто их видел. И вот человек должен стремиться, конечно же, вот к этому очищению ума. А ум очищается при помощи познания истины, при помощи познания догматов, при помощи познания тайн Священного Писания. Почему, собственно, мы здесь беседы библейские ведем, понимаете, да? Чтобы человек мог вот эти тайны узнавать. Потому что таким образом он может подняться выше. Следующая страсть, которая есть в человеке, это страсть серебролюбия. В чем заключается?
Деньги.
Вот наличие денег является грехом?
Нет. Накопительство.
А сколько денег можно иметь, чтобы не было грешником? Сколько хочешь. Сколько угодно. Царь Давид был богатейшим человеком. Вопрос не в деньгах, а в отношении к ним. Кстати, серебролюбие, она никак не зависит от количества денег. Бывает, человек там имеет, там, не знаю, рубь, которого зависит больше, чем богатство миллиардов. Потому что действительно вопрос в отношении к деньгам. Как говорил царь Давид, богатство вообще течет, не предлагайте сердце. То есть, если богатство течет, как река, не прикладывайте к нему сердце. Серебролюбие, это вот его, оно великолепно выражается в убеждении. Главное не деньги, а их количество, да? Ну, вот эта поговорка, которую придумали в 90-х годах, она, кстати, очень точно описывает состояние серебролюбца. Серебролюбец думает, что все можно купить деньгами. Как говорит апостол Павел, серебролюбие есть идолослужение. То есть классическое идолослужение, самое настоящее. И это действительно, кстати, говорит так. Человек действительно кланяется деньгам, как идолу. Хотя действительно, на самом деле, деньги дать человеку ничего по-настоящему дорогого не могут. Жизнь могут дать деньги. Вот отнять могут, а отдать нет. Могут дать дружбу? Нет. Любовь могут дать? Нет. Так что, на самом деле...
Почему?
Да.
Только что купить, а не от болезни ничего не излечить.
Да.
Не купишь уже.
Самое важное, то дело, самое важное не купишь. У Честертона был, есть такой писатель Честертон, у него гениальная фраза была. Кроме почти самое важное в этом мире, можно купить за 2 пенса. Это леденец, вот, и кружку пива. Вот. Вот. А более важные вещи, чем леденец, кружка пива, получаем мы бесплатно. Это дружбу, любовь, жизнь и так далее. Вот. Действительно, на самом деле, это очень такая смешная, но верная поговорка, на самом деле.
А сейчас там время какое-то? Деньги,
это... А на самом деле, ну, почему-то сейчас. Искушение было всегда. Понимаете, искушение деньгами было всегда. Все попытки с этим справиться, они не проваливались. Помните, коммунисты пытались справиться и сами в это же вляпались. Это неизбежно. Человек, который пытается избавиться от себялюбия, не обращаясь за помощью к Богу, он обречен. Себялюбие на самом деле привязано к имуществу. Там можно не иметь денег, но быть привязан там, ну не знаю, к телогрейке, там, да? Которые тебе выдали там, на складе в ГУЛАГе. Там, да? Что угодно. То есть к иголке можно привязан. Вопрос действительно не в материале там. Вот именно по этой причине главное, конечно же, в отношениях. В отношениях должно быть, чтобы избавиться от себялюбия, надо помнить, надо прийти к следующей добродетели какой? Нестяжательность. Что такое нестяжательность? Это независимость от денег. Видите, опять новый уровень свободы, так? Если себялюбие новый уровень рабства, то есть человек зависит от денег, его самоощущение зависит от количества денег в его кошельке, понимаете? Вот. То наоборот, нестяжательность – это новый уровень свободы, когда человек не зависит от себя, от своего рабства внутреннего, от денег. Нестяжательность заключается в том, что человек помнит, что все, что он имеет от Господа Бога.
Заслуженно.
А он имеет от Господа Бога и часто незаслуженно. Вот. Почему? Потому что это подарок часто, да? Все, что мы имеем. И поэтому человек должен помнить, что если Господь нас накормил сейчас, да, что заботиться о завтрашнем дне? Вот поэтому, чтобы избавиться от себялюбия, необходимо иметь, использовать некие технологии. Первая из этих технологий – это использование такой замечательной технологии, как милостыня, да? Как говорит Писание, милостыня от смерти избавляет, покрывает множество грехов. Это правда. Милостыня – великолепное средство от себялюбия. Но милостыня должна быть какая? Очень простая. Как определить, нормальная милостыня подал или нет?
Тайная.
Во-первых, тайная. А во-вторых, должно быть жалко. Для начала. Понимаете, да? Понимаете, если ты подал милостыню так, чтобы у тебя просто карман полегче стал, да? Ну, это не милостыня так. Просто жизнь, бегать легче становится, да? Вот для начала. Но опять, конечно, для начала. Потому что в дальнейшем, опять ли, милостыня, как любой нормальный добродетель, она становится естественной.
А тайна, бывает как ритуал.
А тайна как это понять?
Ну, чтобы другие не видели, и другим не знали, и чтобы другие про это не знали.
То есть вот в переходах это уже...
Нет, если другие можно подавать, ну, так, чтобы другие не видели. Там бросают обычно незаметно, да, там подкладывают и все. Как Николай Чернотворец, помните, как он милостыню не подавал, да? Он по ночам забрасывал мешочки с золотом, помните? Поэтому подарки ведь он разносит их. Да. Вот, как на Западе считают. Вот. Но милостыня сам по себе недостаточно. Почему? Потому что себялюбие, она имеет такой выверт, что человек говорит, мне главное, вот, надо заботиться о нищих, поэтому я буду деньги зарабатывать. Очень известная технология выверта такого, да, себялюбия. Поэтому, чтобы такого не было, надо помнить, что главное наша нестяжательность, не привязанность к имуществу. За счет раздачи милостыни, за счет внутренней привязанности к деньгам и, наконец, за счет памяти смерти. Помните, да? С собой много можешь чего взять?
Ничего.
Ничего. Нак, вышел из чрева матери, нак, туда вернешься. Память смерти – очень хорошее отрезвляющее средство. Вот думаешь, ой, там, да, что же мне делать там? У меня вот там бизнес рушится. Ну и что? Ну и что? С собой не утащишь. Гроб багажник не приделаешь, как, знаете, говорят в России. Вот. И эта память смерти, она очень хорошая, хороший отрезвляющий момент. Особенно нас отрезает от чего? Потому что от многопопечительности. Есть такой грех суета, который съел нас. Люди говорят, ну как же, надо же планировать свою жизнь. Какое у вас безобразное поведение у христиан. Как вы глупо поступаете, слушая Христа, который говорит, не заботьтесь на завтрашний день. Помните? Потому что завтрашний день сам о себе забудет. Достаточно для каждого дня своей заботы. Как же так можно делать? Так делать нельзя ни в коем случае. Надо быть прагматичным, рассудительным. Говорит мир сей. А христиане говорят, а зачем? У нас на нами Отец Небесный есть, который позаботится. Я сделаю то, что сегодня должен делать. В принципе, если человек работает, например, на плановом отделе завода, он, конечно, не грешит там, да, заботясь. Ну а почему? Потому что он делает то, что сегодня должен. Он сегодня должен сделать план, понимаете? Это сегодняшнюю работу. Он должен предположить некоторые вещи. А будет, не будет, он говорит, а как Богу угодно, так? Я сделаю хорошо сегодня работу перед глазами Бога, так? То, что мы работаем для Бога в первую очередь. Вот. А дальше будь что будет. Апостол Иаков прямо говорит, что если имеешь ли, что если вы говорите, что мы сделаем то-то и то-то, вы грешите. Но он говорит, если Богу будет угодно, то сделаем то-то и то-то. Понимаете? Это очень важно видеть, потому что все в глазах Бога. Перед глазами Бога находится, все в его руках. Даже есть такая поговорка. Хочешь рассмешить Господа Бога, расскажи ему свои планы.
Да.
Очень верная поговорка, на самом деле.
Ничего не получается.
Ну, вот, поэтому надо быть спокойнее, жить спокойно сегодняшним днем. Кстати, насколько замечательно, понимаете, сколько сил высвобождается, так?
Когда у вас вечером, вот он встал.
Да. А представьте утро, вы представьте, сколько у нас повода для уныния пропадет. Да 90% уныния у нас не будет, понимаете, если мы не будем заботиться о будущем. О чем обычно человек говорит? Я там разочаровался в человеке. А кто виноват? Очаровываться не надо было. Понимаете? Чтобы не разочароваться, так? Вот, у меня рухнули все планы, так их строить не надо было. Понимаете? И это проблем не будет, понимаете? Жить будет гораздо легче. Все в руках Господа, так? От Него и добро, от Него и бедствие, все от Него. Бог дал Господь, Бог взял. Да будет имя Господь, благословен от ныне до века. Как Иов правильно говорил, помните? Когда не все исчез. Это наиболее замечательная трезвая позиция. Это позиция, которая делает человека свободным по-настоящему.